Начинаю. Добрый вечер, Ханука Самеах. Я заранее извиняюсь, сегодня сокращенное занятие. В 7 мы заканчиваем. Итак, сегодня две темы. Первая тема, конечно же, посвящена Хануке. И звучит так: завершен ли наш спор с, в кавычках, греками? Понятно, сразу оговоримся, что это не межнациональный конфликт. Под словом «греки» мы называем, значит, распавшиеся осколки империи Александра. Собственно, империя Александра Македонского распалась на непосредственно Грецию, Египет и Ассирию. Вот Греция сама была далеко, а вот как раз территория земли Израиля между Египтом и Ассирией. Поэтому сначала мы были под Египтом, под Птолемеями, а потом уже под Селевкидами, под Ассирией. Вот ассирийцев как раз-то мы им называем греки. Но основная фактически война была даже не с ассирийцами, которые были достаточно далеко, а со своими же евреями, которые стали частью греческой культуры. И на иврите они называются «митъявним». То есть, если греки называются «яваним», то эти «митъявним», то есть гречествующие, ведущие себя как греки. Поэтому тут, конечно же, не идет речь о межнациональном конфликте. Вот. И вы опять в виде предисловия замечу, что каждая эпоха помогает заново переосмыслить тот самый конфликт. Вот. И чем, собственно, и пытаюсь сегодня заниматься. Значит, итак, конфликт тогда греки несут всем завоеванным странам и территориям, несут философию, культуру, науку, искусство, спорт. Но все это окутано, упаковано в идолопоклонство, служение идолам. Там, в театр нельзя зайти, не поклонившись двум статуям, которые стояли на входе, потому что арка, чтобы не удариться головой, надо было наклонить голову, а там стояли эти сцены, опять же, из жизни богов греческих, спорт, значит, Олимпийские игры в честь богов Олимпа. То есть все это было увернуто в упаковку многобожия, хотя не это было главное в том, что несли греки. Вот. Что было с евреями, что несли евреи? Евреи тогда защищали свою духовную автономию. То есть как раз-то как бы греческое влияние, оно расширялось. Оно было нацелено на расширение, на подключение каждой завоеванной территории к единому мировому пространству, не только языковому, сколько ментальностному, ценностному. Вот. И евреи сидели тихо, пока евреев не трогали. То есть были евреи, которые стали частью этого мирового пространства, есть были евреи, которые бы пытались от этого закрываться, но открытого конфликта не было, пока соблюдающим евреям не начали запрещать соблюдать заповеди Торы, изучать Тору и придерживаться еврейского мировоззрения. Вот тогда уже пошел открытый конфликт. То есть евреи не были тогда нацелены на то, чтобы кому-то рассказывать, нести миру, значит, свои идеи, евреи защищались. Вот, и когда уже дошло до критической точки, тогда вспыхивает это восстание. В том конфликте я бы сказал, что проиграли обе стороны. То есть греки проиграли, греки в кавычках, опять же, проиграли в войне, потеряли силы, потеряли влияние, махнули уже на этих евреев рукой. Значит, евреи, казалось бы, выиграв тогда в бою и очистив храм, и зажгли масло, и когда они пришли к власти, и им надо было вести внешнюю политику, заниматься вопросами государства, а вести внешнюю политику – это не только как бы ты мне, я тебе, а это еще и одна общая среда. Им надо было говорить на этом языке. И, опять же, языке греческом, потому что все вокруг говорили по-гречески. И им надо было понимать эту ментальность. Поэтому даже уже там через пару поколений говорится про Раби Гуду Анаси, что часть его детей обучалась Торе, а часть его детей обучалась греческой философии. Потому что эти сохраняют Тору, а этим надо как бы заниматься внешней политикой. Но, кроме того, что, включившись и сами хашманаим, начали изучать уже вот эту вот культуру, с которой они боролись, уже через поколения там называют своих сыновей греческими именами. Там будет бой между двумя наследниками, Гиарканус и Аристобул. Очень еврейские имена. Более того, после того, как войско одного будет осаждать Иерусалим, а другие закроются внутри стен Иерусалима и будут осажденные спускать на веревке корзинку с динариями, тоже не еврейская монета, золотыми динариями, им в ответ привязывали животных для жертвоприношений в храме. Вот. И в конце концов кто-то из сидящих внутри осажденных по-гречески там дает совет осаждающим, что пока не прекратятся жертвы в храме, вам не взять этот город. Вот. И тогда один раз в обмен на золотые динарии в корзинку подсунули свинью. И прекратились ежедневные жертвы. И после тех событий, и это надо понимать, что это речь идет о потомках той самой династии Хашманаим, которые боролись за свою еврейскую веру, боролись за храм, который коины. Результат. после этих событий провозгласят, что проклят тот, кто обучает своего сына греческому языку и греческой как бы культуре. То есть это проигрыш Хашмонаим. Кто что приобрел в процессе борьбы и потом. Начнем с греческой стороны. Да? Вот. Главный урок, который усвоили, что люди могут подниматься не только за кусок хлеба, и не за свою жизнь, и не за своих близких, а могут подниматься на войну за веру. И что смысл жизни человека и всего человечества, вот эта идея, которую несли вот эти вот как бы некультурные хашмонаим, да, которую несли евреи. То есть главная концепция Торы все-таки, это важно подчеркнуть про то противостояние, что евреи, еврейское мировоззрение, мировоззрение Торы стоит на том, что есть хэппи-энд у всего человечества, что мир идет к совершенству, значит, у человечества в массе есть смысл, так, и есть смысл жизни каждого отдельно взятого человека. И это смысл не то, что человек сам себе придумывает, а это то, что Бог дал человеку. То есть план Бога на человека. В Торе это озвучено в самом начале, когда Бог создает Эдемский сад, создает человека и вводит человека в сад и объясняет человеку, зачем он его туда вводит. Обрабатывать и охранять сад. То есть есть смысл жизни, который дан Богу человеком. Вот. И эту же идею другими словами пересказывает Виктор Франкл, говоря, что смысл жизни человека не в том, что человек ждет от жизни, а в том, что жизнь ждет от человека. Под словом «жизнь» можно поставить слово «Бог», что Бог ждет от человека. Так вот, две вот эти вот вещи – война за веру и то, что есть смысл у жизни – и всего человечества, и отдельно взятого человека, это послужит тому, что так называемые греки примут потом христианство, европейские народы. Да? Что приобрели евреи? Надо сказать, что евреи уже в процессе войны приобретают как бы усовершенствование закона, а именно постановление, что ради спасения жизни можно нарушить шаббат и даже Йом-Кипур. То есть вот этот вот самый пикуах нефеш дух и шаббат, это родилось в, как раз-то в боевых отрядах восставших Хашмонаим. И именно этот патент дал возможность этому восстанию набрать обороты. Что еще приобрели евреи? Все искры святости, которые были в греческом подходе, мы все эти искры святости не одновременно, в процессе веков, но очищали от скорлупы и усваивали. Усвоили логику, усвоили науку, искусство, отношение к физическому телу. Эти вещи мы усвоили. Вот. Теперь важно кристаллизовать суть вот этого вот конфликта, который был тогда и который, в принципе, продолжается до сих пор. Фактически, при всем блеске, который несла греческая цивилизация, все это крутилось вокруг понятия качества жизни, то есть как жить. Вот. Тогда как еврейское мировоззрение базировалось на фундаменте «зачем жить?», «смысл жизни». Вот этот вот, это фактически было главным конфликтом, сущностным конфликтом тогда, и этот конфликт продолжается до сих пор. И если посмотрим сейчас, да, Европа и Израиль, кто что утратил, то мы видим, что Европа утратила христианские ценности, и получается, что концепция смысла, она отошла на второй план, и качество жизни перевесило смысл жизни. И это стало главным достижением европейской цивилизации. Вот. То, что касается Израиля, я говорю о современном Израиле, то мы видим ту же борьбу Хашмонаим с Митьявним, борьбу внутри народа, видим сейчас. Светская часть в основном борется за качество жизни, тогда как и боятся даже разговоров о смысле. Вот. Отсюда и несколько лет мы слышим обвинения правительства в машехизме. Вот. Тогда как религиозные все-таки все религиозные евреи, они стоят на все на принципе «зачем жить?», «смысла жизни». Если мы говорим о религиозных сионистах, то вот как раз левые и под словом «машехисты» подразумевают религиозных сионистов. И это само по себе очень интересно. Нестандартно, потому что слово «машех» больше всего употребляют, конечно же, харидимные евреи. Но о машехе как о процессе, который идет, безусловно, смотреть вперед, куда наше общество движется, задать вектор позитивный для развития общества, это единственная сила в обществе, которая провозглашает, это, конечно же, религиозный сионизм. Вот. У харидим тоже, безусловно, сохранился смысл жизни, и они этим сильны, хотя они сильно заузили параметры своего смысла до изучения Торы и воспитания детей. Но даже в таком, может быть, допустим, в глазах меня и других религиозных сионистов в объединенном формате, все равно это общество привлекает к себе новых адаптов. Теперь То есть подчеркивая идею, что Ханука началась из-за конфликта «как жить с зачем жить», и этот конфликт мы видим до сих пор, и интересно наблюдать историческую роль радикального ислама, от которого сейчас страдает и Израиль, и все современное человечество. Что здесь интересно? Интересно, что еще там 30 лет назад, 40 лет назад страны ислама или выходцы из стран ислама не были такими религиозными. Более того, там вот эти вот беженцы в Европу, они бежали, безусловно, за качеством жизни, и ислам их интересовал очень-очень мало. Это, опять же, скромно говоря. И вот тут потрясающий на наших глазах, при нашей с вами жизни, успех братьев-мусульман. Даже не столько как движение, сколько как идеологии. Патент был очень простой. Бедным в бедные районы привозится и раздается еда, и еда плюс молитвы. Людей собирают на молитвы, соответственно, на проповеди, потом воскресные школы, потом строится больше мечетей, и в результате выросло целое поколение, а уже даже и не одно поколение, с радикальными мусульманскими взглядами. И выросли они и в Европе, и в странах Ближнего Востока. Если мы посмотрим на Ближний Восток, то вся эта волна «Оранжевая весна» – это не борьба за демократию. Вот, везде победил ислам. Победил ислам в наиболее жесткой виде. Там. Допустим, если мы говорим там про Египет, Турцию, Ливан, Турция. Там 40-50 лет назад это было светское государство. Вот. Эрдоган, он как раз-то из детей вот этого вот поколения, воспитанного братьями-мусульманами. И мы видим, насколько радикальной стала Турция. Мы видим, как Хизбалла, насколько близка простому народу Ливана, потому что кормят, дают еду. Вот. И вторая вещь – дают смысл. Вот. Если мы смотрим на Европу, то вот эти вот беженцы, которые бежали за качеством жизни, часть из них пошла работать, и те, которые пошли работать, они менее поддались радикализации. Те, которые ехали получать, их уровень жизни, конечно же, безусловно, выше, чем те страны, из которых они уехали. Но все-таки сидеть на социальной помощи. Это значит быть априори более бедным по отношению к работающему населению страны. И в эти бедные районы пригородов Парижа, немецких городов, Дания, Нидерланды, любая страна Европы, Западной Европы, вот, туда тоже пришли братья-мусульмане. С тем же еда и молитва. Еда и ислам. При том, что здесь явно не было таких уж голодающих, да? Вот сейчас в Америке скандал по поводу помощи голодающим. Сколько денег как бы под этим предлогом обманным путем выманили из госказны. Но живя в этих бедных районах европейских, еда была еды достаточно, безопасность плюс-минус, но все равно гораздо лучше, чем там, откуда они бежали. А смысл? А ислам им дал смысл. Ради чего жить? Вот. И ислам победил в этом. Вот. Теперь, то, что касается Израиля, то мы видим капитуляцию левых под знаменем либерализма, под капитуляцию перед исламом, который несет смысл, и светское общество, которое как бы живет вопросом, как улучшить свой уровень жизни, погони за улучшением уровня жизни. Для правых это борьба фактически нашего смысла против их смысла жизни. Нашего смысла истории человечества против их смысла истории человечества. И вывод здесь получается такой, что радикальный ислам возрождает вопрос, зачем жить. И этим больно ранит борцов за качество жизни. И единственную сильную конкуренцию ислам видит в идеологии Торы. Теперь посмотрите такую вещь. То есть мы это видим из новостей ежедневно, да, но это надо обсуждать. Социалистические партии, ООН и ЕС, в принципе, все они, создаваясь, в своей основе держали именно стремление к светлому будущему. Ради этого они создавались. Вот. И они это утратили. И утратив вот эту вот свою главную ценность, они начали объединяться с исламистами, которые как раз-то провозглашают вслух, что есть цель. Значит, соответственно, куда мир идет? Да? Подъем национализма в Европе, которому, безусловно, Израиль по-тихому радуется, вот, это лишь тактическое решение проблемы с исламизмом в Европе. Тактическое решение, потому что они находятся в кризисе идеологии. С одной стороны, перед исламом, с другой стороны, перед Путиным. Ислам знает, чего они хотят, и Путин знает, чего он хочет. У него есть цель, и он ради этой цели вполне спокойно может заставить страдать и свой народ, и любой другой. А вот Европа на это не готова. Вот. Они не хотят страдать. Более того, им не ради чего страдать. И вот этот вот кризис идеологии сделал их слабыми. Конечно, национализм поднимается. Конечно, значит, борьба с мигрантами и высылать их это решает лишь часть, количественную часть, но никак не качественную. Вот. И получается, я в это искренне верю, что как раз-то идеология Торы будет очень скоро востребована. И вот это обсуждение и рассуждение мне как раз нам помогает понять, что сказано в Торе по поводу благословения Ноаха. Скажем так, многие годы мне было очень непонятно, что же это за странное благословение. Это Тора 9 глава, Брыши 9 глава, 26-27 стихи. «И сказал, благословен Ашем Элоким Шема, и будет Кнаан рабом им, и расширит Элогим Яфету, и поселятся в шатрах Шема, и будет Кнаан рабом им». Значит, здесь есть несколько моментов. Значит, первое, в благословении Шему используется имя Ашем Элогим. Напомню, что Ашем – это надприродное, а Элогим – это природное. Тогда как в благословении Яфету звучит только Элогим. То есть вот этот вот выход в надприродное – это привилегия Шема. Во-вторых, как понимать, что Яфет поселится в шатрах Шема? Кто-то кого-то завоюет или в чем смысл? Вот. И мне видится ответ таким, что построить шатер – это фактически задать рамки, задать смысл. Вот. А наполнить это уже эстетикой и достижениями европейской цивилизации. То есть фактически, как Яфета поселится в шатрах зачем или для чего Шема. И опять же, тут сказано, что Кнаан будет рабом им дважды, сказано и Шему, и Яфету. Надеюсь, что мы скоро это поймем, что это означает. Тоф. Это первая вещь. Вторая вещь, я уже буду более лаконичен. Значит, куда ангел поразил Якова, новые исследования. Итак, значит, от Раши и далее у нас есть следующее понимание этого. Значит, я прочту перевод Фрима Гурфинкель. Значит, назад, вот оно. Это Брешит, 32 глава, 25 стих. «И увидел, что не одолевает его, и затронул его бедренный сустав, и сместился бедренный сустав Якова, когда он боролся с ним». Значит, на иврите «кафаерах» буквально «ложка бедра». Значит, тут переводится как-то «забедренный сустав». И когда как бы ударил, то есть на иврите это «така», то это переводится как «сместил бедренный сустав». Значит, откуда этот перевод берется? Берется из Раши. Значит, Раши на это и затронул его бедренный сустав. Место, где бедренная кость входит в лунку таза, называется ложкой, потому что покрывающая ее плоть напоминает разливную ложку. И сместился, то есть Раши комментирует, то есть сдвинулась с места, где была соединена с другой, то есть и речь идет про кость. И подобно этому, чтобы не отшатнулась душа моя от тебя, из Ирмиягу, 6 глава, 8 стих, что означает устранение, удаление, а в Мишне находим лекака, корчевать, вырывать с корнем. И все. Дальше все у нас оптом опираются на Раши. Вот приведу несколько, еще два примера. Значит, «Живая Тора», Рав Каплан, перевод на русский. Очень хорошее издание, хороший перевод. В данном случае Яков остался один, и явился незнакомец, боролся с ним до рассвета. Когда увидел незнакомец, что не может его победить, то коснулся верхнего сустава бедра. Было вывихнуто бедро Якова, когда он боролся с ним. Соответственно, и комментарий здесь на 32 главу, 26 стих. Значит, говорится, бедра или вертлужная впадина, то есть суставная сумка бедра, где бедренная кость соединяется с костями таза, то есть тазобедренный сустав. Значит, это поражение бедра, символ того, что, несмотря на победу Якова, потомки его будут страдать. Издание с комментариями Рава Шарке. Значит, и остался Яков один, и боролся муж с ним до поднятия зари. Увидел, что не может ему, и коснулся сустава бедра его, и вывернулся сустав бедра Якова при борьбе его с ним. Значит, почему мне важны вот эти вот переводы, и перевод «Живая Тора», и перевод с комментариями Рава Шарке, потому что они не переводили традиционно, а пытались каждый максимально точно перевести. Но везде, опять же, мы видим одно и то же. Теперь, нестыковка. Нестыковка у нас в том, что вот, берем, опять же, перевод Фрима Гурфинкель. Когда дальше говорится последний стих этой главы, «потому не едят сыны Израиля жилы вертлюжьей, которая на бедренном суставе до сего дня, ибо затронул бедренный сустав Якова, запятая жилу вертлюжью». Значит, мало кто что понимает, что здесь сказано. Вот. Урава Шарки переводится это так. Поэтому не будут есть сыны Израиля жилу сухую, которая на суставе бедра до дня этого, потому что коснулся сустава бедра Якова в жилу сухую. Вот. Значит, если кто-то из присутствующих понял, объясните мне, потому что я многие годы написано здесь не понимаю. Теперь, живая Тора переводит это так. Значит, сейчас. А, первая страница, вот она. И «А сыны Израиля до сего дня поэтому не едят тот смещенный нерв на суставе бедра, ибо тронул», в скобках «незнакомец», «бедро Якова», запятая, «смещенный нерв». Но тут то, что делает Рав Каплан в своем комментарии, он подробно прорабатывает вот этот вот самый, то, что на иврите называется гиданаше, и то, что он перевел как смещенный нерв. На иврите гиданаше это седалищный нерв, основной нерв нижней конечности, который идет по всей ноге. Прежде чем готовить для еды задние части животного, необходимо удалить весь седалищный нерв со всеми его ответвлениями. Поскольку сделать это аккуратно очень трудно, евреи обычно не едят задние части туловища. Нерв, до которого дотронулся ангел, рассматривается как место, на которое зло оказывает сильное влияние. Это ссылка на Зогар. Окей. Значит, теперь мы обнаружили проблему. То есть нам говорят, что ангел вывихнул сустав, а мы поэтому не едим нерв. Было бы логично, если вывихнул сустав, значит, нам запрещено было бы там грызть хрящики там бедренного сустава, тазобедренного. А нам почему-то запрещен седалищный нерв, который проходит по всей ноге. Есть еще и медицинская проблема. Значит, во-первых, тазобедренный сустав, он настолько закрыт связками и мышцами вокруг, что его вывихнуть невероятно тяжело. Значит, я нашел ситуацию, при которой как бы его можно вывихнуть. Это когда человек не пристегнут за рулем машины или в машине, и идет лобовое столкновение, и тогда получается колени зафиксированы, уперлись в стенку, а тело ушло вперед. Значит, вот при таком сильном ударе может действительно быть, что таз вместе с телом ушел вперед, и получается, что головка бедренной кости, она как бы вышла из суставной сумки. Но, в принципе, в обычных условиях вывихнуть тазобедренный сустав кому-то это невероятно тяжело. Вот. Значит, опять же, это не доказательство пока, да? Но надо понимать, что вывихнутый тазобедренный сустав, это ужасная боль. Это очень сильная боль. И вряд ли Яков с вывихнутым тазобедренным суставом мог бы там еще о чем-то разговаривать, потом куда-то идти. Там. Вот. Третья проблема, чисто медицинская, что человек сам не может себе вправить бедренную кость. Не может. То есть это надо делать, во-первых, под наркозом, во-вторых, надо несколько, надо хотя бы еще 1-2 человека. Но самостоятельно вправить это невозможно. Вот. Просто технически невозможно. Вот. Там, плечевую кость я себе в армии вправил самостоятельно. Но я, по крайней мере, чему-то учился, это плечевая кость. Вот. Но бедренную самостоятельно вправить невозможно. Значит, итак, в чем, опять же, у нас текст, чтобы было понятно, говорит там, и встало солнце, осветило его, когда он покидал Пнуэль, и хромал он из-за бедра. Ну, то есть хромал, но при вывернутой, при вывихе бедра хромать невозможно. То есть просто эта нога вышла полностью из пользования. То есть ему бы надо было скакать на одной ноге. Опять же, еще с опорой на палку. Опять же, я тоже себе это чисто как бы физиологически представить не могу. То. Значит, попытка решения. Один из основных логических принципов, которыми мы анализируем текст, это медак и нагет меда, мера за меру. То есть, если мы не кушаем седалищный нерв, значит, именно он и был поврежден, а никак не сустав. Тогда как понимать вот это вот каф-ерах? Каф-ерах. Ложку бедра. То есть ерах – это бедро, каф – это ложка. Значит, Раши понимает это как верклюжную впадину, в которую входит головка бедренной кости. Значит, впадина, она действительно напоминает как бы ложку. То есть Раши уже знаком с анатомией и как бы, но надо понимать, что поколение пустыни еще не было знакомо с анатомией. Вот. И анатомия человека, я имею в виду. Вот. И напомню еще один принцип устной Торы, что Тора говорит с человеком языком человека. Там Рамбам, например, много ссылается на этот принцип. Тора дебра белшон бней адам. То есть Тора говорит с человеком на языке, понятном человеку. Наша цель, чтобы человек это понял. Вот. И, соответственно, если, не зная так анатомию, как ее знал Раши, посмотреть просто снаружи, издали на человека, посмотреть сбоку, то бедро плюс ягодица, мы видим как раз нечто подобное, похожая на ложку. Тогда получается, что каф аерах, ложка бедра, это как раз-то ягодица. где, собственно говоря, и, конечно же, проходит седалищный нерв. И дальше уже идет под ягодичную ямку, складку, и дальше идет по задней линии бедра, и дальше переходит уже в голень. Еще один вопрос. То есть получается, что нигде не написано слово «сустав» на иврите, а «кафаерах» – это ягодица. Вот. Теперь вопрос, как ангел ударил? Что это был за удар? Это был механический удар или удар током? Значит, на иврите така. Така от как бы литкоа. Опять же, у нас даже трубление в шафар тоже называется ткия. Но это не значит, что мы смещаем шафар куда-то. Да? И вот тут как раз процитирую книгу Лемельмана «Иврит от буквы к корню», 125-я страница. Он как раз разбирает двухбуквенную ячейку «тавкув» и говорит, что это «втыкать», «фиксировать на месте», в скобках «втыкая», «наталкиваться на помеху», «натыкаться». Процесс втыкания действия однородно направленного силового потока. Значит, корень тав куф айн, он объясняет как выемка, а литкоа – втыкать, дуть шафар, втыкать или дуть шафар. Тут два значения. То есть, опять же, в скобках дуть шафар, он говорит, протяжный звук, в кавычках, втыкается в воздух. Отсюда и тот же самый используется корень литкоа. То есть, получается, если, предположим, что ангел ударил разрядом тока в седалищный нерв, то тогда у нас картинка складывается, потому что импульс по нервным волокнам – это электрический импульс. Если дать туда разряд тока, то получается, что ангел просто обесточил седалищный нерв. То есть он как бы выключил из действия ногу. Но тогда и понятно, что после боя Яков все-таки расходился. То есть то, что у него было, может быть похоже на ишиалгию, воспаление седалищного нерва. А может быть и просто был как бы не воспаление, а просто ударом задет этот нерв. Но Яков после этого ходил, да? Он мог становиться на ногу. Значит, итого получается, что если складывать все кусочки традиции, то скорее всего, что ангел поразил Якова в седалищный нерв. Скорее всего, что это был не механический удар. Механический тоже, если больно ударить в точку, где наиболее близко к поверхности кожи проходит этот нерв, понятно, это будет болезненно. Но возможно, что он ударил просто током. Вот. И по этой причине, значит, нам запрещен в пищу именно седалищный нерв и никак не тазобедренный сустав. Все. Ханук самех. Я вначале предупредил, что у меня сегодня три мероприятия, это было второе. Все, всем всего доброго. Ханука Самех.
Спасибо, Абрелли. Ханука Самех.
Всего доброго. Бай-бай.